У огромного множества людей представления о Боге совершенно неверные. Или просто никакого представления нет. Ну, а если бы кто-то спросил вас, какой он, Бог, в которого вы верите? Как вы его себе представляете? Какие его качества вы бы назвали? Пришло ли вам в голову, что он Бог любящий и заботливый? Ведь в жизни каждого из нас бывают трудные моменты. Случается, что мы впадаем даже в отчаяние. Бывают моменты одиночества и сомнения. Всегда ли мы в такое время или в такие моменты помним, что мы не одиноки, что Бог не перестает нас любить и о нас заботится? Библия не оставляет на этот счет никаких сомнений. В одном из псалмов Давид говорит, это в 120-м псалме, «Возвожу отчи мои горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю, не даст он поколебаться ноге твоей. Не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя, с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Испытали ли вы на собственной жизни его верность, его постоянство? Знаете ли вы по собственному опыту, что ему можно доверять? Другое дело люди, им можно доверять далеко не всегда. Уж с этим-то вы, наверное, сталкивались. Такова наша человеческая природа. Да, разве только нам изменяли друзья, а самому Иисусу? Один из его близких учеников его предал. Предал, представьте себе, Бога в лице Иисуса Христа. А Бог, отвечает ли он человеку такой же неверностью? Вот что говорит апостол Павел во втором послании к Тимофею, 2 глава и 13 стих. «Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». То есть Бог по самой своей природе верен – и не изменяет нам, даже когда мы по своей слабости изменяем Ему. Какая это для нас надежда, дорогие друзья? Какая любовь? Переживали ли вы когда-нибудь Его верность, верность к своим обетованиям? Вы, возможно, знаете, что между Кремлем в Москве и президентом Соединенных Штатов Америки проложена прямая линия связи, чтобы в случае тревоги они могли связаться немедленно. Но такая тревога уже давно существует между человеком и Богом. Но прямая линия связи нарушена человеческим грехом. Связь потеряна. Человек мечется без руля и без ветрил, без цели и смысла, без направления и руководства. Ему срочно нужна помощь, надежная, направляющая рука. Библия учит, что такую руку Господь протянул. Он сам восстановил связь, нарушенную человеком. Это произошло, когда на кресте умер Иисус Христос. Его кровь омыла наши грехи и позволила человеку снова вступить с Богом в контакт. Если человек верит в Иисуса Христа как в своего личного Спасителя и Господа, ему открыт доступ прямо к престолу Божьему. В послании к евреям мы читаем в 4 главе с 14 по 16 стихи: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Какая привилегия, дорогие друзья, иметь прямой контакт с Богом, нашим Отцом. Но мало того, что Бог предоставил нам такую честь обращаться прямо к Нему, но Он Сам обращается непосредственно к нам через Слово Свое, через Библию. Библия – это Слово Божие, и читая Библию, мы в ней находим сотни чудных обетований, замечательных обещаний, данных нам Богом. И вот сегодня мы рассмотрим, чему учит Библия относительно Божьих обетований и каким богатством они могут послужить в нашей жизни. Будет хорошо, если вы запишете те места из Библии, которые мы будем упоминать, чтобы потом вдуматься в них еще глубже и выучить их наизусть. Начнем со второго послания Петра. Это первая глава, 3 и 4 стихи. «От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». Эти два стиха наводят нас на несколько выводов. Прежде всего, сам факт, что обетования, то есть обещания, существуют, и что они драгоценны и велики. Любое обещание всегда дает повод чего-то ожидать, на что-то рассчитывать. Например, когда я женился, мы с женой обещали при любых обстоятельствах любить друг друга. Это значит, что в любые самые тяжелые моменты нашей жизни я вправе рассчитывать, что она всегда будет со мной. Точно так же и она рассчитывает на меня, помня мое обещание. Обетование Божие – это Его заверение, что Он сделает для нас то, что Он обещал. Мы встречаем обещания защиты, успеха, награды и так далее. Буквально сотни и сотни раз Бог повторяет эти обетования лично нам. Эти обетования можно разделить на две категории. Первое – это обетование общего характера. Сюда относятся обещания, данные Святым Духом каждому верующему. Иисус сказал, это в Евангелии Иоанна, в 5 главе, 24 стихе, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Кому Иисус это говорит? Вам и мне, всем и каждому. Вот почему мы называем это обетование общего характера. Еще пример. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Кому это относится? Каждому, потому что все мы нуждаемся в прощении грехов, и на основании этого обетования мы можем в любое время приходить к Нему за прощением. Вторая категория – это индивидуальные обетования. Это те обетования, которые Дух Святой дает определенным личностям при определенных обстоятельствах. Бог дает эти обетования нам как определенное водительство и для благословения в нашей жизни. Такое обетование относится к определенной личности. Эти обетования, быть может, в Библии даны были, скажем, Давиду, Моисею или кому-нибудь другому. Или это может быть любым местом из Священного Писания. Например, Дух Святой может взять одно только слово, предложение или стих и дать его лично тебе, несмотря на то, кому оно было сказано в Библии первоначально. Дух Святой вправе поступить так, как Ему угодно. И поэтому Он может дать определенные обетования человеку, когда Ему угодно, и из любого места Библии. Эти определенные обетования мы не имеем права сами выбирать. Должен их нам дать Дух Святой. Иисус сказал, «Овцы мои знают голос мой». Это относится к каждому чаду Божьему. Дитя Божие не только имеет право, но оно должно постоянно прислушиваться голосу Божию. Хороший пример такого обетования мы находим в книге «Деяния апостолов» в 13 главе, 47 стихе. «Ибо так заповедал нам Господь, я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Эти слова цитируются из книги пророка Исаии, из 42 главы, 6 стих. Ясно, что это пророчество не имеет всеобщего характера. Оно относится ко Христу. Это Христос, Мессия, обещан народом. И тем не менее, из приведенного места в книге Деяний мы видим, что Бог своей суверенной властью обращает это обетование теперь апостолу Павлу. Именно на этом обетовании Павел основывал направление своего служения. Он принял это как индивидуальное обетование, потому что Дух Святой дал его ему лично. Да, Бог дает обетование нам. Конечно, об обетованиях всеобщего характера ясно, что они прямо относятся к нам. Но вот конкретные индивидуальные обещания, тут могут возникнуть сомнения. Вправе ли мы относить к себе то, что было обещано, скажем, царю Давиду или Моисею? Или, скажем, вот такие слова Павла в послании к филиппийцам в 4 главе, 19 стихе. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Относится ли это ко мне? Ведь они были написаны верующим в Филиппах. Видите, обетования Божии были даны в определенное время истории, но они относятся к верующим всех веков. Они дают тем, которые сегодня живут по вере, победу, силу, направление и благословение, точно так же, как давали они верующим в прошлом. Бог Давида, Бог Моисея или Павла является и нашим Богом сегодня. Он восполнил в обилии каждую нужду апостола Павла. Может ли это сделать он для нас сегодня? Обетование остается в силе. Оно не изменилось, ибо дано оно тем же неизменным Богом. Примем ли мы сегодня его обетование верой? Вот это важно. Откроем снова второе послание Петра. Здесь Петр приводит нас еще к одному выводу. Он говорит, что обетования даны для определенной цели. Тут мы читаем так. «Драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Порок этого мира лишает меня как духовной, так и физической силы. Мир всегда приводит к неудаче. Он ослепляет меня, мешает видеть истинное направление и цель жизни и лишает меня духовной силы и гармонии с Богом. С другой стороны, обетование Божие укрепляет меня духовно. Они дают мне победу над грехом. Они направляют меня к совершенной воле Божией, и они приносят благословение и гармонию с Богом в мою жизнь. И конечный результат жизни, основанной на обетованиях Божьих, это то, что мы, удалившись, как тут сказано, от господствующего в мире растления похотью, в этом процессе делаемся подобными нашему Господу. В полном смысле этого слова мы делаемся причастниками божеского естества. Таким образом, ясно, что Божье обетование – это неоценимое богатство. Но теперь невольно возникает вопрос. Как же стать обладателем этого богатства? Что для этого нужно? И как практически нам это сделать? Обетования даются нам, во-первых, через познание их, верой в них, присваиванием их и действием согласно им. Давайте рассмотрим эти поочередно. Первое условие – это то, что нужно знать обетование. Надо четко представлять, что именно Бог обещает, что Он желает сделать для нас, какая сила и какое водительство доступно для моей жизни, о которых я сейчас не знаю. Царь Давид имел обетование от Господа, и сказано, что он был человеком по сердцу Божию. Почему? 148 стих 118 псалма дает нам намек на это. «Отчи мои предваряют утреннюю стражу, — говорит псалмопевец, — чтобы мне углубляться в Слово Твое». Чтобы узнать эти обетования Божии, нужно вглубляться в них, заучивать их наизусть. Можно подчеркивать их в Библии или записать их так, как они нам попадают. Их хорошо группировать по темам. Например, обетования, относящиеся к моим детям, службе, в области развития моего характера, служения и личных нужд. Одна верующая женщина, например, чей муж находится в частых разъездах, порой в долгих и опасных, нашла целый ряд обетований Божьих об охране ее семьи. И когда она бывает одна дома, эти обетования дают ей утешение и уверенность, когда она над ними размышляет и молится. Теперь второе условие. В эти обещания надо верить. Это просто и в то же время не так легко. Это значит, что мы должны находиться в таком состоянии, когда мы в нашем сердце верим, что Бог сказал это нам лично, и что Он сделает то, что Он обещал. Но как к такой вере прийти? Для этого нужно лучше познать нашего Бога. Чем больше мы приближаемся к Нему, тем больше крепнет наша вера в то, что Он обещал. Вот что сказал в послании к римлянам о вере Авраама апостол Павел. «Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное». Это в послании римлянам в 4 главе, в 20 и в 21 стихах. Авраам рос в вере, сосредоточив свое внимание на Бога, не на обстоятельства, но на Бога. Как знал Авраам, что Бог силен дать ему сына и из него произвести целый народ? Он переживал постоянное хождение с Богом. Он знал характер Божий. Притом и жена Авраама, Сара, знала характер Божий. В послании к евреям, в 11 главе, в 11 стихе, сказано, что несмотря на то, что Сара дошла до такого возраста, когда была уже не в состоянии родить ребенка, она, тем не менее, знала, что Бог даст ей сына, ибо знала, что верен обещавший. Сара знала, что Бог верен. Видите, вот почему утренний тихий час так важен для нас. Наше размышление над Его обетованиями и над Его характером подкрепляют нас в течение всего дня. Необходимо для нашей веры также регулярное чтение Библии и слушание проповеди Слова Божия. Все это помогает нам созерцать Бога в более ясном виде и быть уверенным в Его характере и в Его верности своим обетованиям. И видя Его верность и любящий характер, раскрывающийся в Священном Писании, наша вера будет возрастать. Итак, верить и знать – это начало, но этого еще недостаточно. Теперь третье условие. Чтобы из пассивного наблюдателя превратиться в активного участника, надо смело и уверенно заявить свои права на Божие обетование. Посмотрим, как это делал царь Давид. Мы читаем об этом во второй книге Царств, в 7 главе. В первой половине этой главы Бог дает Давиду определенное обетование, обещание утвердить дом и престол Давида навеки. Когда Давид узнает об этом от пророка Нафана, что он делает? Прежде всего сказано, он предстал пред лицом Господа. Затем, обращаясь к Богу, Давид воздает ему славу и вкратце перечисляет обещанное Богом. И в заключении он говорит, «И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек Ты о рабе Твоем и о доме его, и исполни то, что Ты изрек». Точно так же, как Давид, мы имеем полное право сказать Господу, что мы принимаем верой, обещанное им. Мы тоже можем смело предстать перед лицом Его и сказать Ему приблизительно так. «Господь мой, Ты обещал то и то. Об этом говорит Слово Твое. Я верю, что обещанное относится ко мне. Сделай, Господи, обещанное Тобою, и я построю свои будущие дела и поступки на этом твердом основании, потому что верю Тебе. Аминь». Посмотрим конкретный пример. Скажем, вас преследует какое-то искушение. Это каждому из нас знакомо. Можно ли его преодолеть? Или это искушение выше сил наших? Обещал ли Бог что-нибудь по этому поводу? Откроем первое послание Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Из этого следует, что Бог знает нашу слабость и нашу силу, знает наши возможности. Он знает, сколько я могу выдержать. Он в силах любое искушение направить на укрепление моей духовной силы, то есть на мое же благо. Он может указать мне путь, как преодолеть это искушение и обратить все, случившееся со мною, к его славе. Мое же дело склониться перед Ним в молитве и сказать: «Господи, Ты обещаешь отмерить вот это искушение по моим силам и помочь мне преодолеть его. Я верю Тебе, Господи. Я нуждаюсь в этой Твоей помощи немедленно. Пошли мне эту силу. Дай мне Твою помощь. Укажи путь к избавлению». После этой молитвы вы немедленно почувствуете, насколько легче станет вам бороться с этим искушением. Помните об этой молитве и о Божьем обещании каждый раз, когда это же искушение придет снова. И всякий раз обращайтесь к Богу с подобной молитвой, когда вы знаете о Его обетовании и хотите заявить на Него свои права. Но это было обетование общего характера. А как быть с индивидуальным обетованием? Когда мы заявляем свои права на то или иное конкретное индивидуальное обещание, в первую очередь мы не должны спешить. Ища определенные обетования, нужно помнить, что они даются нам Богом. Поэтому мы должны их ожидать и молиться о них. Мы должны просить Господа дать нам определенные обетования касательно нашей семьи, нашей жизни и служения или других нуждах. И должны мы это делать в духе смирения. Господи, я очень нуждаюсь в нечто определенном и конкретном, на котором я могу строить свою жизнь. Если это Тебе угодно, то дай мне обетование. Здесь очень важно постараться оценить вещи объективно. Мы не должны натягивать так, чтобы обетования подошли. Тут играет роль наши чувства, наша тенденция присвоить обетования, которые оправдали бы наши чувства. Например, мы можем быть очень привязаны к девушке или молодому человеку, но в то же время мы желаем знать волю Божию в этой ситуации. Поэтому мы пытаемся найти какое-нибудь обетование в Библии, чтобы оправдать наше желание вступить в брак с тем, кому расположены наши чувства. Возможно, что Бог вовсе не дал нам это обетование, а мы сами присвоили его. В данном случае два принципа могут помочь в такой ситуации. Если мы позволим некоторое время пройти, наши чувства или эмоции урегулируются, и мы можем более объективно расценить обетование, которое мы имеем. Действительно ли оно от Бога? Время поможет нам принять правильное решение. Притом, советы других детей Божьих могут помочь нам видеть нашу ситуацию более объективно. Далее мы должны изучать или рассматривать эти обстоятельства в их контексте. Действительно понять, что Бог хочет сказать нам, должно стать нашей целью. Мы могли бы задать несколько вопросов относительно этого обетования. Как исполнилось оно в жизни того, кому оно было дано? Что подсказывает мне это обетование о характере Божьем? Есть ли какие-нибудь условия, которые я должен исполнить? Кому было дано первоначально это обетование? Когда мы размышляем об этом обетовании, Бог даст нам уверенность, от Него это обетование или нет. И только когда мы твердо убеждены, что Бог дает это обетование лично нам, тогда можно молиться об исполнении этого обетования. Но вот что важно, надо быть готовым принять любой способ, каким Бог захочет это обетование исполнить. Нельзя навязывать Богу свою мудрость, мол, сделай именно так, а не иначе. Ему виднее, будем это помнить. Итак, нам надо знать обещания, верить в них и заявлять на них свои права. Четвертое условие – мы должны действовать в соответствии с этими обетованиями. Действовать – значит так направить свою жизнь и поступать согласно тому, что подсказывает нам обетование. Для Авраама это значило покинуть Ур Халдейский и двинуться в страну, указанную ему Богом. И тем, кто желает иметь победу над искушениями, согласно первому Послание к Коринфянам, 10 глава, 13 стих, это значит отвергнуться, отклониться от искушения. Таким образом, обетование Божие в конечном итоге – это призыв к действию. Мы должны быть послушны обетованиям Божьим и должны действовать согласно им. И пятое условие – на этом пути мы должны проявлять настойчивость и терпение. Нам не дано знать, когда и как Господь намерен исполнить свои обещания. Что же тогда будет нашей движущей силой? Такой силой будет наша вера. Если обещание дано нам самим Богом, оно будет выполнено непременно. Оно заслуживает того, чтобы его ждать, сколько бы времени это ни заняло. Подведем итоги. Мы убедились, что Бог дает нам свои драгоценные обещания. Они бывают всеобщего характера и конкретны, индивидуальны. Чтобы они исполнились в нашей жизни, нам надо знать эти обещания, прислушиваться, верить в них, предъявлять на них наши права, действовать в соответствии с ними и быть терпеливыми и настойчивыми, ожидая их осуществления. Если мы будем делать именно так, наша жизнь будет построена на прочном, устойчивом основании, на Божьих обетованиях. И в заключение практические советы. Начнем, давайте, с того, что после этой передачи молитвенно поблагодарим Бога за Его верность, за то, что Он дает нам обещания и за то, что Он их выполняет. Ведь мы уже испытали это на своем опыте, не так ли? Взять хотя бы наше чудное спасение. Иисус пообещал, кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему. Для нас, верующих, это обещание исполнилось. Как же нам не славить и не благодарить за это нашего дорогого Господа? Затем на этой неделе выпишем на бумаге все обетования всеобщего характера, которые вы знаете. Проверьте, знаете ли вы их наизусть. Если нет, начните заучивать с того стиха, что мы читали, 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих, об искушениях. Задумайтесь поглубже. Какой области вашей жизни нужно это обетование приложить? Молитесь об этом. И, наконец, сосредоточьте вашу молитвенную жизнь на этой неделе на Божьих обетованиях. Просите Бога явить вам, какие именно Его обетования для вас важнее всего. Пусть Господь обильно благословит вас, дорогие радиослушатели, во всем, что вы будете делать на основании Его обещаний.